Большим о маленьких.
Радио «Спутник» в эфире. Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей. Традиционно быстренько напомню, что свои вопросы нам в эфир можно задавать по мессенджеру WhatsApp 968-766-3311. Есть приложение «Радио «Спутник», которое можно скачать, установить и пользоваться им как только не пожелаете. Ну и телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник», в описании ссылочка, через которую также можно направить свой текст. Ну а мы в ближайший час посвятим свое время, свой эфир самому, наверное, главному, что есть, детям, новорожденным, будем беседовать с Антоном Равдиным, педиатром. Его постоянный час, еженедельный, регулярный, на нашей станции. Антон, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте и добрый день всем дорогим радиослушателям.
Я так понимаю, будем продолжать разбирать огромный список очень важных вопросов, которые так или иначе возникают у молодых, кстати, не очень молодых, не обязательно молодых, просто у мам в отношении того, что, как сделать в отношении новорожденного, если возникают вопросы, проблемы, сложности, с которыми или не получается найти решение, или есть некие сомнения. Антон, если вы не против, мы начнем.
Да, абсолютно не против. Вопросы действительно очень классные. Мне про каждый прям хотелось бы поподробнее остановиться и что-то рассказать, но я понимаю, что формат одного часа не уложится, поэтому будем стараться, так скажем, ключевые моменты проговорить. Но вопросы действительно отличные.
Давайте начнем, вот, наверное, с того, что знакомо очень многим, это что и как делать с себорейной корочкой с головы. Как счищать, что делать, можно ли использовать расческу с жесткими зубчиками, или же это может подковырнуть корочку и привести к каким-то дальнейшим проблемам?
Да, молочные корочки, себорейные корочки, их еще и там чепчиком называют, в общем, как угодно, и в народе много различных там синонимов и названий. Это такие небольшие участки сухих корочек, которые образуются на голове новорожденного с первых дней, ну, в течение первого месяца жизни они в основном появляются и увеличиваются до, там, к третьему-четвертому месяцу в основном. Связано это с активной работой сальных желез. Это кожное сало копится, невозможно его нормально смыть и убрать, оно начинает ссыхаться и ссыхается вот в такие корочки. Плюс еще там есть особого рода грибки, которые питаются этим салом, и они там тоже начинают размножаться и тем самым тоже провоцируют появление этих корочек. А сразу скажу, что ничего ужасного в них, безусловно, нет. И, конечно же, у каждого, там, даже не второго ребенка, намного чаще встречаются эти корочки в чуть большем количестве, чем хотелось бы. И всегда возникает вопрос ухода и необходимости избавления от них. В плане ухода. Ну, мы все знаем, что деток надо купать. Купать их нужно ежедневно, но купаем мы ежедневно их в основном просто в воде. Поскольку кожа тонкая, кожа нежная, свой микробиоциноз там тоже есть, я имею в виду микрофлору кожную, которую тоже не очень здорово смывать каждый день там моющими средствами, и плюс не вызывать раздражения и так далее, и так далее. Там много различных факторов. Естественно, вода не может обеспечить полноценную эвакуацию с кожи головы этого сала. При этом использовать каждый день шампунь тоже плохо. Да? Пересушится голова, лучше не станет. В связи с этим рекомендовано использование детского шампуня один, максимум два раза в неделю. Если вы с первых там, недель жизни, когда начали появляться эти корочки, будете пользоваться шампунем, не просто намылив и сразу смыв, а намылив и оставить на несколько минут, потом смыть это водой, то вы поймете, что на самом деле и этого уже бывает достаточно для того, чтобы часть этих корочек смылась. Да, мы на какое-то время оставляем этот шампунь, чтобы эти корочки набухли, размокли, чтобы произошла какая-то реакция, и вследствие дальнейшего механического воздействия руками, просто да, смывая этот шампунь с головы, эти корочки самостоятельно выйдут. За один раз, конечно, абсолютно точно все корочки не вымыть, но в течение там, одного месяца спокойно это все можно сделать даже раз в неделю. Если эти корочки стали со временем плотные, и вы немножко поздно решили обратить на это внимание, потому что до этого они были там, для вас визуально приемлемы, а сейчас вот вам кажется, что все, они уже какие-то прям много их, и некрасиво, слишком яркие там, и так далее, по разным причинам. Самое простое, я обычно говорю, можно взять любое масло, допустим, на ватный диск нанести и приложить на эти корочки на некоторое время для того, чтобы они размокли, для того, чтобы они стали мягче. А после этого помыть голову с шампунем. Да, также точно намылить хорошо голову, на несколько минут оставить и потом смыть. И вот дальше этот самый вопрос по поводу расчески, зубчиков и так далее. Мягкой расчесочкой невозможно их вычистить. Она же не чешет, она же просто приглаживает. Да? Поэтому, естественно, нужен такой вот именно гребешочек с закругленными кончиками. Не нужно этого делать через силу. Если вы будете прям через силу отрывать их, то помимо того, что это будет неприятно малышу, это будет вырывать его маленькие волосы вместе с этими корочками, это будет оставлять на месте ранки небольшие, ну, там прям вот кровотечение там, скорее всего, не будет, конечно, но это будет все равно ранка. И на этой ранке будет образовываться корочка уже, которая для заживления самой ранки необходимо, да, и плюс еще тоже кожное сало, и в общем в результате вы получите корочку плотнее, толще и более некрасивую. Если вы, подцепив эту корочку, понимаете, что она спокойно отходит, да, пожалуйста, ради бога, никаких проблем. Насильно сидеть, отковыривать ногтями сухие корочки категорически нельзя, потому что большой риск того, что как раз останется вот эта небольшая, ну, она фактически все равно раневая поверхность, да, хоть и визуально, конечно, это так с натягом можно назвать раной, но это может привести, к, помимо того, что к усилению вот этих корочек, да, я уже объяснил почему, а еще и к инфицированию, потому что различные там какие-то близнетворные, назовем их так, бактерии могут туда проникнуть и ухудшить этот воспалительный процесс. Вот. Есть различные крема, масла, мази, молочко от молочных корочек. И их очень много различных косметических средств на самом деле. Урьяш, мюстелла, ля рошпозе. Там каждый по-своему пытается поухаживать за кожей новорожденного. Да? Они все имеют право на жизнь. Просто, на мой взгляд, если этим вовремя начинать заниматься, не всегда это требует каких-то прям суперспецифических средств. И последнее, наверное, что я добавлю, что если это молочные корочки или сиборейные корочки, которые находятся на голове, на волосистой части головы, то это достаточно привычная локализация, которая требует просто вот косметического, по сути, ухода. Если же эти корочки начинают распространяться на лоб, на брови, на нос, и такое бывает, то обязательно нужно не заниматься самолечением и проконсультироваться у своего педиатра. Кто-то полечит сам, кто-то отправит к дерматологу, но там уже могут понадобиться уже специфические препараты для того, чтобы уменьшить количество представителей грибковой флоры и для того, чтобы эта кожа быстрее зажила и приобрела эстетически красивый вид.
Давайте. Традиционно и постоянно нашим слушателям напомню, что вопросы можно задать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Приложение «Радио Спутник» также работает. Можно нам позвонить 95-95-91-2. Антон, а я вот свое традиционное, может быть, я не так часто, к сожалению, с вами веду эфир, но я всегда вот об этом спрашиваю. В какой момент нужно начинать волноваться? Где, грубо говоря, вот та грань, перед которой еще я справлюсь сам, шампунчики, советы, что-то еще, после чего я обязательно должен обратиться к врачу?
Ну, грань волноваться к сиборейному дерматиту у новорожденных не имеет вообще никакого отношения. Там вообще никогда не нужно волноваться. Я регулярно вижу детей школьного возраста, у которых с периода новорожденности еще остались несколько вот этих корочек в голове. Но поверьте, им это никоим образом жить не мешало, не мешает и мешать никогда не будет. Но когда-нибудь, пусть даже через еще 5-10 лет, они лишатся последних этих маленьких чешуек и корочек. Ничего в этом фатального абсолютно нету. На мой взгляд, вот то, с чем абсолютно точно стоит дойти к педиатру, потому что очень это неприятно, некрасиво, и малыша может раздражать, и зудеть, и дискомфорт вызывать. Это когда эти корочки уже переходят на, вот, на лоб, на брови, ну, на лицо, по сути. Вот. Но тоже ничего жизнеугрожающего в этом нет.
Если вот все, что вы предупредили, что нельзя допустить, допустили, нельзя расчесывать, зачесали, расчесали, вот какие возможные здесь опасности? Я не знаю, ведь можно и кожу повредить, и инфекцию занести, я даже не боюсь представить, что еще.
Ну, безусловно, это может просто быть местно-локальное воспаление, вы увидите уплотнение, покраснение кожи вокруг, как при любом там порезе, травме, когда вовремя не обработали, не промыли антисептиком, да, ранка начинает краснеть, воспаляться, болеть, может быть, даже гноиться. Те же самые процессы абсолютно могут происходить. Это всегда будет заметно, очевидно.
То есть дальше, грубо говоря, по стандартной схеме, если уж что-то произошло, обращайтесь к этому и ведите с этим все, как если бы есть повреждение кожи. Но желательно, конечно, не допускайте. Что нельзя делать, либо отмотайте назад на 15 минут, либо переслушайте эту передачу еще раз. К следующему вопросу, Антон, потому что тема достаточно отличается.
Да.
Ребенок, зачитываю, ребенок спит только на руках, при перекладывании в кроватку просыпается через 5 минут, при этом ночью спит 2-3 часа, не просыпаясь. Чем это может быть связано? Уточнение, грудью не кормлю, только смесь.
Вопрос крайне частый, но здесь немножечко не хватает вводных. Значит, если это ребенок первых 3 месяцев жизни, то глобально ничего вы с этим, к сожалению, толком не сделаете. Если это ребенок чуть старше, то нужно пересмотреть ритуалы засыпания, так называемые. В первые несколько месяцев жизни просто приучить их к каким-то определенным ритуалам бывает крайне-крайне сложно. Дальше мы понимаем, что эти ритуалы уже существуют в любом случае, ну, то есть каждый ребенок, он каким-то образом укладывается с грудью, с бутылкой, с колыбельной, с укачиванием на руках, с укачиванием в люльке, неважно, все это есть ритуалы. И со временем получается такая ситуация, самая частая, вот с чем приходится сталкиваться, самая частая ситуация. Получается, что ребенок заснул, спит минут 30-40, а потом просыпается. Может с плачем просыпаться или спокойно просыпается, неважно, но он просыпается, и для того, чтобы, ну, поспал мало, 40 минут – это, в общем-то, не полноценный такой длинный сон для там, 3-месячного малыша. А ему для того, чтобы уснуть на вторую фазу сна, вот этот на второй цикл сна, который как раз вот так и длится, там около 40 минут, 30, 40, 50, не больше, ему нужно повторить тот самый ритуал, с которым он ушел в первый раз в сон. Подкачать, подкормить, спеть колыбельную, там, пососать грудь, бутылку, соску, неважно. И если вовремя этого не обеспечить, то все, он уже полноценно просыпается, выходит из глубокого сна, просыпается, и его опять для того, чтобы уложить, надо вот опять все это проделать минут 20. Сложно, это действительно очень сложно. И родители, которые замечают это, они там через 20-30 минут стараются оказаться в комнате рядом с малышом, тихонечко там посидеть, мама полежит рядом. И как только он начинает немножечко беспокоиться, как будто бы просыпаться, она его немножечко подкачает в кроватке. Ну вот то, что происходит на улице, по сути, когда гуляешь в коляске с ребенком. Идешь, он спит, нормально, все хорошо. Сел на лавочку, 3 минуты, и начинается какое-то копошение в коляске. Что делают все? Все сразу начинают коляску туда-сюда катать. Да, ну, то есть, по сути, вы делаете то же самое. Вы повторяете те движения, тот ритуал, с которым ребенок засыпает. Он заснул в комфортной для него обстановке. Он решил, что это комфортная для него обстановка, это вот на руках у мамы, тепло, комфортно, поза для него удобная, он так спит. А потом он, конечно, испытывает дискомфорт. Если это маленький ребенок, можно как вариант попробовать использовать кокон. Они в коконе иногда неплохо спят. Вот, для подрощенных деток, конечно, он уже некомфортный становится. Если это ребенок старше 3, в идеале 4 месяцев, то можно уже попробовать поиграть с так называемыми вот этими ритуалами засыпания. Да, чтобы изменить ваши ритуалы механические, которые вы делаете с укачиванием, кормлением и так далее, изменить их на более простые. Ну, самый такой популярный простой ритуал – это просто вот закрывание штор. Атмосфера в комнате должна быть тихая, спокойная, никаких там ярких звуков, цветовых каких-то раздражителей не должно быть. Да? Вы какое-то время готовите малыша, каждый раз перед укладыванием закрывая эту шторку. И со временем у ребенка складывается стойкая связь с тем, что если мама закрывает шторку, значит, он сейчас будет спать. Да? Это вот такой один из самых ярких примеров такого простого ритуала, скажем так. Советы оставить покричать, они, к сожалению, неэффективны. И они, я бы даже сказал, немножко такие жестокие. Если оставить ребеночка в таком состоянии просто полежать и покричать, то он полежит и покричит ровно то время, пока ваше сердце все-таки не сдрогнет. Он может и часок покричать, может и полтора покричать. Это неправильно. Да? Есть консультанты по сну, которые профессионально занимаются сном детей. Их достаточно много в интернете, на Ютубе, и ролики можно посмотреть, самим попробовать поиграть, и просто литературу почитать. У меня есть, так скажем, любимые так, в этом направлении девушки, которые этим занимаются. Они мне, к сожалению, никогда ничего за рекламу не платили, но я по-прежнему продолжаю их к ним направлять пациентов. Они работают дистанционно, sleep-expert.ru. Они составляют план для вашего малыша индивидуальный, сначала общаются с родителями, вычленяют какие-то проблемы, узнают, какой режим дня у вас сейчас есть, есть ли он вообще, какой идеал вы бы хотели получить, там, и так далее, и так далее. Выдают вам программу, сопровождают вас в течение этой программы дистанционно, подсказывают, что вы делаете так, что не так, и так далее. И вы знаете, вот 80% их работы – это уже спокойный сон там, буквально с 3-4 дня. Вообще прям очень даже здорово работает это все. Мягко, не травмируя психику ребенка и мамы в том числе, потому что просто оставить поорать, не подходить. Ну, честно, вот не каждая мать справится с этим заданием. Просто вот оставь и пусть кричит, а ты не волнуйся и не подходи. Это на самом деле сложно тоже. Это там еще, будучи каким дальним родственником, ну, наверное, можно себе такое позволить. Ничего в этот момент не испытывать и не подходить к нему.
Вот. Есть ли какие-нибудь...
Здесь вот примерно так.
Да, прошу прощения, есть ли здесь какие-нибудь красные линии, вот если, например, ничего не происходит? Вы описали очень, очень красиво, очень понятно, очень просто. Извините, напомнила попугайчика. Закрыть штор, сформировать атмосферу, чтобы все вот там было. И вот с этим, кстати, с...
Так и есть.
С разговором о том, что вот пусть полежит, покричит, это на самом деле на удивление очень распространенная точка зрения. Почему-то, что если, условно говоря, ребенок сухой, покормлен, попил и при этом кричит, это как в анекдоте, значит, ему просто нравится звук его собственного голоса. Не нужно никаких анекдотов здесь доводить. Грубо говоря, если не помогает, что сделать? Может быть, я не знаю, какие-нибудь нейтральные препараты или какие-нибудь уже действительно специализированные обращения к врачу?
Ну, никаких нейтральных препаратов не существует 100%, и не нужны они здесь. Поверьте, 90% таких раздраженных, возбужденных детей в первые там, полугодия жизни – это дети просто недосыпающие, просто невыспавшиеся дети, которые накопили тонну кортизола за все это время, и им его надо откричать просто. Поэтому они на все реагируют не просто негативом, а гиперреакцией негативной. Да, они от любого там шороха могут вздрагивать, кричать целыми днями, и у родителей складывается впечатление, что все, нам пора к неврологу, потому что он очень возбужденный. И хорошо, если этот невролог назначит абсолютно неработающий препарат, а назначит он его потому, что просто мать с него требует его. Да? А плохо, если этот невролог будет его реально пытаться полечить. И никакие травушки там, пустырника, зверобоя заваривать ему не надо, и купать в них не надо. И для кожи не очень здорово, и не работает это все. Негоже. Спать его нужно научить и сделать так, чтобы он высыпался, и вы не узнаете своего малыша. В большинстве случаев это так и происходит. И редкие ситуации, когда наоборот. Значит, по поводу красных флагов, каких-то тревог и так далее, ну, здоровый крик и плач малыша, он понятен. Когда они просыпаются среди ночи, просто закричали, их удалось успокоить, уложить, даже там спустя час. Это может быть и просто даже раз в месяц, ну, неважно, мало ли, что-то там приснилось, что-то случилось. Он успокоился, уснул, все хорошо. Малыш не должен, например, стонать. Вот стон ребенка сквозь сон – это действительно какая-то такая не очень понятная в плане физиологии история, то есть не физиологичная, неправильная, не здоровская. Если вам не удается успокоить своего малыша, и плач не проходит, и это нетипично для конкретно вашего ребенка, однозначно, конечно, там какая-нибудь там та же инвагинация, когда заворот кишки, кишка в кишку вворачивается, она может быть спонтанной, и ребенок не пожалуется вам на то, что у него живот болит. Да, тоже нетипичная ситуация, про нее тоже надо помнить, но это не значит, что каждый раз, когда младенец проснулся и заплакал, вам нужно вызывать скорую помощь или ехать в приемное отделение городского стационара для того, чтобы исключать острую хирургическую патологию. Проснулся, заплакал, взяли на руки, покачали, предложили еду, он пригрелся, успокоился, уснул на руках, спит, но все хорошо у него. Боль не даст ему заснуть. Никому боль не даст заснуть. Да? Если у взрослого человека болит зуб или живот, ну, он абсолютно точно не сможет с этим заснуть. Это просто невозможно. Невозможно. Вот, поэтому, наверное, вот так можно ответить.
Действительно, достаточно раскрытая тема получилась. Вот то, что было перечислено изначально в вопросе, наверное, с этими проблемами сталкивались очень многие, но в конце концов, недаром просто говорят, что дети действительно могут спать 2-3 часа, после этого просыпаются. Поэтому родители и не спят, соответственно, ночами контролируют, постоянно мониторят эту самую ситуацию. Ну, а да, со сном на руках или в кроватке, это очень, опять же, такой тонкий момент, как его решить. Опять же, можно переслушать то, что только что было произнесено. Антон, а мы давайте с вами сделаем перерыв перед следующим вопросом, продолжим после выпуска новостей. И в этом часе рассказываем большим о маленьких на радио «Спутник».
Большим о маленьких.